Всем привет! Некоторое время назад мы начинали разговаривать об армии Петра Великого и поговорили о некоторых военных действиях, принципах комплектования. Было интересно. Теперь, после долгого перерыва, мы продолжим исследовать реалии Петровской эпохи, а конкретно сегодня мы поговорим об обмундировании русской армии. Про пуговицы, обшлага, выпушки, шапки, штаны, килоты, сапоги, а также, что важно, то, откуда мы про это узнаем. И у нас в студии Борис Мигорский, он-то нам про все это и расскажет. Борис, привет.
Приветствую.
Давно не виделись.
Ну, зато есть о чем рассказать.
Это хорошо. Хорошо, когда долгое отсутствие ведется в конструктивном ключе, и я прямо вижу, какие имеет последствия.
Ну, это не последствия моего отсутствия, но некоторые, да, результаты подготовки.
Итак, с чего начнем?
Начнем с сурового и бесчеловечного эксперимента.
Так.
Я попрошу убрать от экранов детей. Смотрим на лицо Клима Александровича.
Так.
Сейчас я вам покажу вот это.
Это написано «Сабля», а внутри вот очень даже каролингский меч века так 10-го.
Хорошо, что мы делаем с такой бумажкой?
Ну, в печку. Вот. Это АК. Такой немецкий был штурмгевер. Вот назывался он, конечно же, не АК, а тут он АК. Почему? Потому что я так подозреваю, что рожок кривой.
Ну, потому что некоторые несознательные личности рассказывают нам, что АК – это на самом деле штурмгевер, а некоторые даже на памятников почему-то лепят.
Во!
Туда же.
Туда же, туда же, туда же.
А к этому же ряду относится вот такая картинка, которая утверждает, что это русские солдаты 1700 года.
Ну, опять же, потому что они в треуголках, в каких-то штуках, которые напоминают кафтаны, и с ружьями. Этого достаточно?
В целом, да, но я, с вашего позволения,
тоже так.
На самом деле, все эти нюансы дороги специалистам, людям знающим. Казалось бы, зачем об этом знать людям, которые не занимаются глубоко историей оружия, историей костюма. Но, тем не менее, мы-то этим занимаемся.
Ну, во-первых, что значит «зачем»? Затем, что это часть истории, а история, она имеет под собой понимание всеобъемлющего процесса, поэтому кафтан с пуговицами не менее важен, чем помнить, кто воевал на Куликовом поле и зачем. Это, в общем, одно и то же.
Отличное осознание.
Вот и народ нужно подтягивать до этого уровня, чтобы просто люди точно понимали свое место в истории, без понимания материальной культуры, точного, полного и всеобъемлющего осознания своего места в истории достичь очень трудно.
Отлично. Поэтому то, о чем мы сейчас будем рассказывать, оно близко не только довольно узкому кругу реконструкторов, которые занимаются Петровской эпохой, не только гораздо более широкому кругу любителей военно-исторической миниатюры, или солдатиков,
да,
которые раскрашивают, расписывают, извините, лепят.
Я не знаю, я только раскрашивал.
Вот. Мои учителя говорят, что раскрашивают заборы, а миниатюры расписывают. Но есть люди, которым, в общем, по долгу службы положено об этом, было бы положено об этом знать. Это художники по костюмам в театрах и в кино.
Особенно, конечно, в кино.
И это сотрудники музеев, которые некоторые вещи, относящиеся к мундиру, хранят, атрибутируют, этикетаж готовят. У многих это получается хорошо, но еще не у всех. Может быть, наш сегодняшний рассказ кому-нибудь поможет.
Надеюсь. Ну, по поводу художников по костюмам в кино-то, скорее всего, это «Глаз вопиющего в пустыне», потому что вот только что вышел Борис Годунов очередной. Я опять это смотрел в стиле «Одиссея», прикованный к батарее, чтобы не броситься на экран и не порвать его как тряпку просто в дребезги, потому что экран-то, в общем, ни при чем совершенно.
Да, да. Но, тем не менее, ну вдруг мы же верим в лучшее, готовимся наоборот.
Да.
Итак, мундир Петровской эпохи, ну, все знают, что Петр I ввел на Руси европейское платье, отрубил боярам бороды, обрезал кафтаны и все прочее.
Так точно.
Это, в общем, знание присутствовало всегда. но как-то систематизированно изучать петровский мундир начали в 30-е годы 19 века, когда в России по указу самого императора Николая Павловича начала работать комиссия по составлению исторического описания одежды и вооружения российских войск. Эта комиссия работала в течение 30-х, начала работать в 30-е годы. Поначалу ее возглавлял полковник Бибиков, потом коллектив возглавил преподаватель кадетского корпуса Висковатов.
Потомок дьяка Висковатова, известного деятеля еще.
Вполне возможно, да. И, ну, собственно, труд, который появился, первый том в 840 году, второй, который нас интересует, в 842 году, труд вышел под авторством Висковатова, но нужно понимать, что это, в общем, коллективный труд, это государственный заказ, это работали многие чиновники военного ведомства. Во-первых, это позволило им переработать довольно большой массив материалов, ну и выдать конечный продукт, но, с другой стороны, поскольку, в принципе, историческая наука на тот момент не была на том уровне, к которому мы привыкли сейчас, во-первых, и принцип работы с источниками не были знакомы чинам военного ведомства, которые, в общем, не обязательно были историками, поэтому труд получился довольно своеобразный. Во-первых, он очень большой.
30 томов.
30 томов.
Я их всех, когда первый раз увидел в библиотеке Государственного Эрмитажа, я прям подумал, что ну, это освоить одному человеку – это просто нереально.
Да, совершенно верно.
Такие вот огромные книги, очень толстые, на очень хорошей бумаге, с великолепными иллюстрациями.
Да, но тем не менее, этот труд действительно уникальный, и надо сказать, что здесь мы впереди планеты всей, потому что такого ни в одной нигде. Другой стране не было подобного моментального справочного труда.
Там, с документами,
ни
с
во картинками. Франции, ни в Австрии, ни в Пруссии, ни в Великобритании такого уровня материалов не производилось. Поэтому, ну вот, здесь можно посмотреть на такие наиболее типичные гравюры, литографии из этой книги. Второй том исторического описания, который касается как раз петровского времени. Ну и надо сказать, что помимо непосредственно текста, который носит такой справочный характер, он, труд Висковатова, отличается огромным количеством иллюстраций. То есть это огромный массив изображений, ну, как на тот момент представляли петровских солдат, который до сих пор никто не смог превзойти. Ну, уж по количеству, как минимум.
Ну, там в 30 томах больше 2000 изображений, если не ошибаюсь.
Ну, правильно помню. Да, во всяком случае, даже если мы смотрим исключительно на петровский том, то там такое количество картинок, которые больше ни один художник не произвел, ну или как минимум не опубликовал. Поэтому феномен Висковатова как монументального труда, он заключается, ну, а, во-первых, в том, что это действительно такой систематический справочник, б, в том, что это источник огромного количества картинок, которые широко доступны. Сейчас задай в поиске какой-нибудь запрос, связанный с униформой, тебе первым делом выскочит Висковатов, много Висковатова. Причем это уже литографии со второго издания, более бюджетного, 900-х годов. Что интересно, последние тома начали допечатываться в 44-м году. Еще война не закончилась, они в Новосибирске печатали. Меня это очень поразило в свое время. Так вот, изображений очень много, они очень узнаваемые. Прям скажем, нельзя назвать рисунки талантливыми, потому что над иллюстрациями к томам Висковатова работали много художников,
в частности,
такие великие, да, Пиратский, наверное, самое известное имя, но вот те, кто иллюстрировал непосредственно петровский том, они явно не отличались талантом и, как мы покажем чуть позднее, и сообразительностью, наверное, тоже. Тем не менее, это вот то, что у нас у всех есть, и та картина петровского солдата, его обмундирование вооружения, которое сложилось благодаря Висковатову, она так и стала кочевать в последующие тома. То есть, вот эти картинки появились, да, в 842 году. Естественно, тут же все это взяли на вооружение художники-баталисты, в частности, такой известный, как Александр Коцебу, который создал целую серию полотен, посвященных Петровскому царствованию. Ну вот, например, взять Нотебурга в 1702 году. Ну, здесь в чистом виде солдатики и офицеры из Висковатого. А дальше большое количество полковых историй.
Звягинцева.
Да, из Звягинцев в том числе. Ну, поначалу, конец 19-го, начало 20 века, это полковые истории полков Российской императорской армии, публиковались разного качества. Все они считали своим долгом показать, как выглядели предки в их полках 200 на тот момент лет назад, и все брали исключительно Висковато. Или что-то, что основывалось на нем. Вот, например, Шарлемань, тоже очень хороший художник, но Петровцев он рисовал исключительно, опираясь на Висковатого. Ну и дальше, естественно, Владимир Владимирович Звягинцев – это наш соотечественник в эмиграции в Париже, издал во многих частях свой труд на русском и на французском языке, что важно, посвященный русской армии. Вот, в частности, первый том как раз посвящен первой половине XVIII века. Все это было проиллюстрировано черно-белыми прорисовками художника Буэно. И благодаря тому, что это вышло во Франции и имело текст и подписи на французском языке, это стало источником для всех европейских и американских авторов и художников, которые обращались к теме Петровской армии. Благодаря чему мы наблюдаем Функинов известных, да, много цветных картин,
может, с женой.
В детстве, да, многих впечатляли. Ну и серия Man-at-Arms.
Издательство Voss про Military, они там издают не только журнал Man-at-Arms, много разных журналов, и не только журналов, в том числе и книг, монографий, но Man-at-Arms, он такой, что называется, ну, Man-at-Arms, это значит жандарм по-русски, то есть тяжело вооруженный человек. Он такой наиболее популярный, то, что называется книжка-раскраска для детей, максимально приближенная.
Ну, они бывают разного качества, но суть в том, что да, что это небольшие брошюры, где максимально сжато, доходчиво
с кучей
и картинками, да, излагается там.
Например, армия Петра Великого. Армия часть первая. Пехота.
Армия Петра Великого, кстати, удостоилась аж на двух таких брошюр. Первая по пехоте, вторая по кавалерии. Не каждая армия удостоилась в Man-at-Arms'е прям.
Аж двух сразу,
да. Но, тем не менее, если мы посмотрим на эти картинки, Дэвид Рикман, художник, ну, видно, что, в общем, у него торчат Звягинцева уши, да, и Висковатого, и Звягинцева. Вот, поэтому картинки по-своему цветные. К сожалению, в нашей военно-исторической литературе такой жанр иллюстрации таких сочных цветных картинок не очень распространен.
Ну, с Оспреем мы не сравнимся еще очень долго, это точно.
На мой взгляд, было бы желание, во всяком случае, я со своей стороны очень люблю, чтобы исторические книги были проиллюстрированы цветными сочными картинками. Ну, мою книжку «Реванш» Петра Великого ты видел. Тем не менее, вот этот самый Оспрей Man-at-Arms, да, он, в общем, ретранслирует ту же самую картину Петровского солдата, как ее нарисовал 150 лет тому назад Висковатов. Но это же все не совсем похоже на правду, как выясняется.
Есть нюансы, скажем.
Да, и несмотря на то, что уже и в 19 веке, и в начале 20-го было опубликовано какое-то количество материалов, ну, просто там, полковые документы или что-то еще, где уже есть упоминание о петровской униформе, которые уже не стыкуются с тем, что было у Висковатого, но исследователи на это не обращали внимания, потому что, ну как же, есть монументальный труд, высочайше одобренный Николаем Павловичем, изданный военным министерством, поэтому авторитет. Ситуация начала меняться только уже вот при нашей с вами жизни, и я бы сказал, что первый автор, который не по Висковатову, а по вновь выявленным архивным документам начал касаться темы Петровского мундира, это сотрудник артиллерийского музея Сергей Васильевич Карпущенко, который издал статью о мундирном снабжении, вещевом снабжении артиллеристов при Петре Великом. Статья в сборнике научных статей, без картинок, но это был прорыв, потому что это были, собственно, новые какие-то сведения. В Висковатове ничего этого не было. и дальше началось.
Вдруг обнаружилось некоторое количество мундиров в музейных собраниях.
Мундиры, да, но вот по поводу художников Висковатого такой небольшой штрих. Я не знаю, как была построена эта работа, но нужно было как-то нарисовать кафтан, да, вот эту верхняя одежда солдата в тот момент называлась кафтан. Нужно было нарисовать кафтан солдата Петровского времени. На что ориентироваться? Ну, вот есть кафтан, который, по преданию, Петр I носил в Полтавском сражении. Пересчитали пуговицы, там обшлага срисовали. Ну, еще какая характерная деталь костюма мужского того времени – это карманы, прикрываемые клапанами с фигурными такими краями и с пуговицами еще. И вот дальше, видимо, что-то пошло не так, потому что художник, автор текста, он видел родной кафтан. И он смотрит на этот клапан кармана, считает, ага, зубчиков 1, 2, 3, 4, 5. При этом опуская, что эти зубчики, они не расположены на одной линии, а имеют центральный гораздо больше. И он говорит художнику, вот нарисуй мне карманный клапан, чтобы зубчиков было 5. Художник говорит, хорошо, художник не видел оригинала и нарисовал вот этот вот заборчик, который неизменно теперь на всех висковатовских рисунках присутствует и абсолютно на всех...
Ретранслируется, куда только можно.
Да-да-да-да-да. Это просто такой небольшой штрих, но по нему вот сразу можно сказать, что художник видел что-то петровское оригинальное или просто передирал с Висковатого, не приходя в сознание. Вот. Ну и если мы говорим о новейших исследованиях, да, последних уже 30 лет, страшно подумать, то, конечно, в первую очередь нужно сказать о Сергее Альбертовиче Летине, сотруднике Государственного Эрмитажа, замечательном художнике и первом серьезном исследователе петровского обмундирования, который произвел, собственно, эффект разорвавшейся бомбы, вот в первую очередь публикации в журнале «Орел» в 1992 году, вот с такими иллюстрациями
его собственного производства.
Да, 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 шикарные и по тем временам, и даже сегодня. Иллюстрации, которые произвели большое впечатление, сразу стало понятно, что армия Петра I – это не вот эти блеклые черно-белые понурые фигурки из Висковатого, это красочно, это красиво, это пышно. И да, эти иллюстрации запали многим любителям униформы и военной истории в душу.
Этот номер «Орла» до сих пор где-то хранится дома. Я его зачитал в свое время до состояния уже не очень товарного.
Да. Ну, есть за что. Впоследствии у Сергея Альбертовича вышло еще несколько статей и книг с его иллюстрациями. К сожалению, он нас покинул довольно рано, в 2005 году.
Да, как-то очень неожиданно получилось.
Да. Дальше в Москве тоже не сидели сложа руки. Московский историк-архивист Вадим Егоров опубликовал в журнале «Цвейхгаус» статью, посвященную смоленским полкам при Петре I. Иллюстрации для этой статьи создал наш замечательный художник Николай Зубков.
Да.
И вот эти вот смоленские солдаты, они тоже очень многих привели в смущение и восторг.
Своей невисковатостью.
Абсолютно, да, вы можете на них посмотреть и убедиться.
Я помню, в этом Цейхгаузе в номере у всех петровских солдат были на редкость мрачные физиономии, просто исключительно.
Есть такое мнение, что художник всегда рисует сам себя.
Ну, я знаю Николая Зубкова как очень веселого и благорасположенного человека, поэтому такая физиология мне крайне странна.
Да. Ну, вот Николай продолжает работать и радовать всех нас. Недавно он, немного похвастаюсь, проиллюстрировал мою книгу и создал несколько планшетов вот с такими замечательными персонажами. Дальше надо рассказать о том, что вышла в 1995 году книга «Регулярная пехота», том 1, Ильи Ульянова и Олега Леонова, посвященная, собственно, русской пехоте в XVIII веке. огромное количество иллюстраций, которые создал московский художник и признанный мэтр униформологии Олег Пархаев, который продолжает трудиться на этой ниве до сих пор, радовать нас такими замечательными планшетами. Ну, это если говорить о художниках, но это художники, которые иллюстрировали научные работы, да, статьи или книги, посвященные теме Петровской армии и униформе в частности. Надо сказать, что, пожалуй, самая монументальная работа, которая посвящена снабжению Петровской армии, она вышла вообще без картинок. Эта книга вышла в 2008 году, написана Кириллом Татарниковым под редакцией Вадима Егорова, которого мы уже упоминали. Называется «Русская полевая армия». Книга без единой картинки, но количество информации, которая здесь собрана исключительно из архивных материалов, просто впечатляет и потрясает, потому что здесь не только разобраны какие-то общие моменты, связанные с вещевым снабжением русской армии, но и собраны данные, ну, те, которые можно было собрать, по каждому полку русской армии, пехотному и драгунскому, что в какой год поступало, что убывало, какого цвета, если такая информация, конечно, есть. Эта книга доступна в интернете, все ссылки, как обычно, будут внизу. Читайте, наслаждайтесь, выбирайте нужную вам информацию. И вскоре после выхода книги Татарникова появилась книга, подготовленная Олегом Леоновым. Сергей Альбертович Летин числится в ней соавтором, поскольку в нее вошло много иллюстраций Летина и каких-то его наработок по текстам. В этом альбоме опубликовано немало оригинальных вещей, портретов, реконструкции Летина. Тоже замечательная книга, но да, не с таким количеством архивного материала, как это, скажем, у Татарникова. Ну и если мы говорим о художниках, которые не просто рисовали что-то на петровскую тему, а создавали осмысленные графические реконструкции, как мы их называем. Да, это помимо Олега Пархаева нужно упомянуть Роберта Паласиаса, который в конце 80-х создал несколько планшетов довольно хорошего качества для того периода. И Юрия Каштанова, художника из Смоленска, который проиллюстрировал книжку «Бородулина. Армия Петра I».
Книжка чудовищная совершенно.
Да, но именно этим она и была полезна, потому что, вы будете смеяться, но с тех пор никто таких иллюстрированных книжек про Петровскую эпоху не производил.
Да, это смешно.
И, в частности, появление этой книжки сподвигло более знающих исследователей и историков написать что-то толковое. Естественно, это появилось в жанре рецензии на книжку «Армия Петра I», но именно эти рецензии были теми самыми информативными научными статьями, из которых любители смогли узнать что-то для себя полезное. Сегодня темой петровского обмундирования продолжают заниматься, в частности, ранним периодом Петровского царствования и военному платью того периода занимается Сергей Шеменков. У него есть две статьи в журнале «Мелхист». И Алексей Абрамов, выпустивший серию статей по раннему, ну, условно, позднемосковскому или раннепетровскому платью в журнале «Старый Цехгаус». Так что исследования не стоят на месте. Ждем новых авторов и новых замечательных художников.
А старый Цехгаус с просто Цехгаусом, кстати говоря, какой генетической связи находится? Потому что название-то, ну, Цехгаус.
Я так понимаю, что это вопрос исключительно прав, а коллектив более-менее один и тот же.
Понятно.
Хорошо, ну мы поговорили о том, что можно было и что до сих пор можно прочесть на тему Петровской армии из современных исследований, но нужно посмотреть, откуда вся эта информация берется. Каковы источники?
Вот, прошу прощения, я каждый раз смотрю, понимая, что все-таки вот эту первую половину середины 18 века у нас в России лучше Летина никто не рисовал.
Зубков.
Ну, все равно мне Летин больше нравится. Зубков тоже очень хорош. Но у него такая манера какая-то такая была, которая именно 18 веку, соответственно, это... очень круто, да, была стилизована.
Да, да, эта стилизация, несомненно, талантливейшая. Здесь сложно спорить. А если мы зададимся вопросом, откуда информация?
Ну, артефакты, понятное дело, в музейных коллекциях. Важнейший источник.
Так а вот что это за артефакты?
Это чаще всего, я так подозреваю, вещи, которые принадлежали всяким разным элитным персонам, начиная с самого царя, заканчивая ближайшими его приближенными, то есть те люди, от которых даже теоретически могло что-то сохраниться. Потому что понятно, что просто солдатский кафтан, затертый до дыр, кто-то в музее бы в то время хранить вряд ли стал.
Увы, да. Поэтому главный вещественный памятник Петровской эпохи, касающийся костюма, да, это так называемый гардероб Петра I. Это, пожалуй, крупнейшая в мире коллекция мужской одежды рубежа 17-18 веков. Большая часть хранится в Государственном Эрмитаже. И в основном это платье гражданское и несколько вещей, которые можно атрибутировать как военное платье, но в любом случае это вещи, принадлежавшие царю, то есть они отличаются отделкой, качеством материалов, все-таки по большей части это вещи не военные, и, строго говоря, они могут служить основой для какой-то научной реконструкции, ну, с некоторыми допусками. Непосредственно военных вещей среди вещей Петра не так много. Это вот полтавский кафтанчик. Комплект. Это был комплект, угу. И это и есть комплект. Шляпа, кафтан, камзол, штаны, краги, шейный знак, шарф, портупея. Но история бытования этого комплекта последние уже 70 лет, она специфична, поскольку в советских музеях было принято делиться. Поэтому даже вот тот полтавский комплект, он сейчас лежит в трех местах. Кафтан и шляпа, а еще и седло.
Да, седло.
Хранится в Государственном Эрмитаже, в Артиллерийском музее.
Батфорты, ну, краги.
Краги, а в Государственном историческом музее камзол и штаны, насколько я знаю.
Распался комплектик.
Да, и собрать его, к сожалению, проблематично, даже на выставке, посвященной 300-летию Полтавской победы, не смогли договориться и собрать все эти три части в единое целое, к сожалению. Другим военным чисто костюмом является офицерский Преображенский комплект, ну, условно 20-го года, который, собственно, в ГИМе хранится. Но это, пожалуй, все.
ГИМ, кто не понимает, Государственный исторический музей в Москве.
Совершенно верно.
Ну, просто на всякий случай. Я уверен, что почти все знают, но вдруг мало ли кто-то не знает.
Да. Надо сказать, что не только между какими-то центральными музеями расползся гардероб Петра, а какие-то вещи сейчас хранятся в Петергофе, что-то в филиалах Русского музея, насколько я знаю.
Кое-что в Кунсткамере есть.
Да. В частности, когда после Великой Отечественной войны заново воссоздавали музей Полтавской битвы на Украине, музей был полностью уничтожен во время войны, туда по разнарядке отправили часть вещей, собственно, из Эрмитажа.
Ну и теперь все.
Которые там хранились в запасниках, ну и сотрудники не очень ориентировались в том, что это и так далее. А здесь нужно сказать большое спасибо нашим знакомым исследователям и реконструкторам Ольге и Сергею Шуменковым из Одессы, которые в свое время проникли в этот музей, договорились с хранителями, им эти вещи показали, они их отсняли, обмерили, сняли чертежи. Это действительно уникальные вещи, ну, которые теперь благодаря этим людям стали доступны заинтересованным реконструкторам и художникам. Если, ну, то есть, что сохранившиеся артефакты – это вещи, принадлежавшие царю, даже не офицерам, армии, да, в лучшем случае там какой-нибудь кафтан Лефорта, да, то есть это все вещи.
Ну, то есть генералитет.
Да, да, да. И то надо сказать, что здесь мы находимся в несравненно лучшем положении, чем исследователи из других стран, потому что в Швеции очень мало вещей, ну, то есть их есть какое-то количество, но несравнимо с гардеробом Петра. А в других странах, в общем, тоже, потому что, да, гардероб Петра – это такая крупнейшая коллекция. Археология. Можно было бы надеяться, что что-то поднимут. Но, во-первых, систематическое исследование полей сражений Северной войны, насколько я знаю, не проводится и не проводилось.
Нет. Археология, вот буквально мы еще были вполне себе, уже даже не совсем дети, прямо скажем, а археология в то время считалась, вот, вот 17 век – это уже край, это уже, ну да, если уж вы копаете какой-нибудь там 13 век в Новгороде и попутно бомбанули слой 17 века, ну что же, со всем удовольствием раскопаем, но это не предмет археологии, мы буквально вот в 2000-х годах, в начале 2010-х обнаружили рождение этой новой археологии, которая стала системно заниматься 17-18 веками.
Да, поэтому, к сожалению…
Это, конечно, в первую очередь городами, потому что поля сражений – это вообще вещь в себе такая, потому что сейчас, по большому счету, методика раскопок современная, исследование полей сражений только рождается, вот у нас буквально на глазах. Ее просто нет такой методики, ну, по крайней мере, не было, теперь она, конечно, есть, но, опять же, она молодая совсем.
Вот, поэтому все, что мы можем найти из поднятых артефактов, это, как правило, поднятые черными копателями пуговицы, пряжки, ну, какая-то металлическая фурнитура, которая не очень много нам дает, особенно без привязки к местам.
Ну, эти сволочи уничтожают просто памятники, по большому счету, потому что им бесполезно говорить, что каждая пуговица, которая или пуля, или крест нательный, который лежит в земле, он должен там лежать. Вы его, выкопав, говорите, что вы показываете его людям, вы его не показываете людям, вы его воруете, по большому счету, потому что вещь без конкретного контекста бесполезна. Ну, кроме того, что, ну да, вот теперь есть еще одна пуговица там из 5000, теперь 5000 первая.
А в этом ряду, конечно, особняком стоят находки подводных археологов.
Да.
Несколько лет назад, ну, для тех, кто занимается петровским костюмом, такой сенсацией стала находка корабля, немецкий Любекский, насколько я помню, купеческий корабль «Архангел Рафаил», который затонул где-то в Выборгском заливе, с которого подняли костюм капитана. Причем он, видимо, там хранился в сундуке, аккуратно сложенный. Это кафтан, это штаны, это шляпа, плюс чулки, рукавицы, ну и все, что можно найти на корабле. Реставраторы Государственного Эрмитажа привели его в такой нарядный вид. Обратно его теперь можно наблюдать на выставках. Удивительно здесь что? Ну, во-первых, это уже не царская вещь. Да,
то есть можно, даже не генеральская.
Даже не генеральская. А при этом корабль затонул в 1724 году. А вещь эта, и кафтан, и штаны, и шляпа по своему внешнему виду явно относятся к моде 1680-х годов.
Ну да, это конец 17 века такой, в общем, очень узнаваемый.
Ну, это даже прямо не конец, а вот, ну, последняя четверть.
Последние, да? Декады.
Вот. И, ну, это довольно интересно, потому что либо капитан эту вещь хранил 50 практически лет в сундуке своего корабля, либо он ее так бережно носил и не перешивал. Но, в общем, факт остается фактом, что вещь в идеальной сохранности, это, конечно, да, большая редкость. Надо сказать, что далеко не всегда вещи, которые хранятся в музеях, перед нами предстают в своем первозданном виде. Ну, во-первых, они неизбежно подвергаются порче, утратам во время бытования. А некоторые, особенно раньше, их пытались реставрировать.
Да.
А при этом реставраторы совершенно не обязаны были разбираться в военной форме, а если и разбирались, то, ну как, есть висковатов. Значит, вот из этих кусочков и тряпочек нужно собрать что-то, что было бы похоже на висковатого. А поэтому вот, например, в Варшаве висит вот такой кафтан, предположительно русский, и, судя по качеству материала, действительно... Он может быть 18-вечным и действительно солдатским, там, по грубости сукна, но покрой у него такой чудовищный, что сразу видно, что его вот перешивали, что-то с ним делали, явно в процессе реставрации, и уже не представляется возможным сказать, как это выглядело на самом деле. Увы и к сожалению. Еще один довольно большой пласт артефактов – это так называемые юбилейные вещи. В конце 19-го, начале 20 века многие полки императорской армии праздновали свои 200-летние юбилеи. И для этих праздников они пошивали для своих солдат и офицеров исторические комплекты униформы для того, чтобы сделать красивые фотографии для участия в праздниках полковых и прочее. Поэтому довольно много вещей как бы петровских существует в разных музеях, но если присмотреться, они все строчены на машинках, и все как один сшиты по висковатому, вот. Но в музеях это не мешает ставить этикетки, что это вот мундиры времен Петра Первого.
Ну, они такие есть, и не Петра Первого, такие есть там в стиле 16 века, в стиле 17 века, такого рода вещи.
Да, 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 но поэтому внимательно смотрите на швы, как говорится, да, если хотите понять.
Ну, тут нам в помощь, конечно, альбом эти юбилейные, потому что, как правило, все эти наши феодалы из высшей аристократии, которые тусовались на балах на костюмированных, там, как правило, запечатлены.
Ну, можно это, определить. Да, это романовские балы – это отдельная песня, но вот если говорить про мундиры петровского времени, петровских балов, насколько я знаю, не проводили, ну, а вот для полковых праздников вполне наплодили какое-то заметное количество таких вещей. А еще довольно забавно, теперь появляются вновь обретенные реликвии, сделанные рукастыми мастерами для аукционов.
Да.
Довольно смешно было, ко мне обратились знакомые из Шведского музея армии в Стокгольме. Говорят, вот нам предлагают, они готовят выставку по Нарвскому сражению 700 года, он говорит, вот нам некий человек предложил два экспоната, уникальные русские гренадерские шапки. Вот такие замечательные, вот прям оригинальные, прям по ним видно. Ну и спрашивают мое мнение, что это за вещь. Я говорю, ну вот эта вещь, тут налобник куплен вот в этом магазине, там, шапку, скорее всего, там, шил вот такой-то мастер-реконструктор. Другая вещь, чуть более замысловатая, но, в общем, они посмотрели на один из рисунков Летина, сделали примерно такую же, ну, застарили, там, вот, для кого-нибудь, может быть, и сгодилось бы. Ну, и, а дальше пытаются вот доверчивым.
Как только появились аукционы, более-менее системно проводящиеся, которые вообще торговали всяким старьем, в том числе и военным старьем, сразу появились люди, которые хорошо научились делать что-то похожее. Вот как где-то в 19 веке это началось, после наполеоновских войн, где-то года в 20-30-е. С тех пор, в общем, когда смотришь на вещь, которая лежит в музее, ну, понятно, не в центральных музеях, которые, например, как Эрмитаж, наследник просто царского дворца, где все царское дворцовое хозяйство выставлено, а просто некоторые музеи, то нужно очень внимательно смотреть. Любая старая вещь там может оказаться новоделом 19-го, начала 20 века легко совершенно. Неважно, это петровский ли мундир, рыцарские ли доспехи. Вот сейчас один из таких ведущих аукционов, который в том числе оружием торгует, Герман Хисторика, выпускают шикарные каталоги, вот только смотришь там. Вот тут конкретно вот то, что я сразу хорошо знаю в Средневековье, ну, там половина того, что выставляется, это новоделы, причем далеко не всегда хорошие. Часть хорошие.
Но новоделы.
Но новоделы, да.
Да, поэтому количество родных вещей, которые отражали бы именно строевой мундир Петровской армии, их до обидного мало, да их просто нет. Поэтому следующий круг источников – это документальные источники. Ну, собственно, с значительная доля которых Татарниковым была переработана вместе с Егоровым. Но у этих документальных источников тоже есть свои ограничения, потому что, ну, что это такое? Это полковая канцелярия, в которой отражено, в каком году сколько кафтанов поступило, там, сколько портупей, патронных сумм, фузей, пик, шпаг, всего прочего. Ну, собственно, и все. То есть, благодаря этим документам мы можем узнать о том, что такой предмет состоял в полку, и в лучшем случае, если какого очень повезет, то будет упомянуто, какого цвета этот кафтан, потому что очень часто написано просто «кафтанов суконных столько-то». А какого они были цвета?
Ну, это же для тех людей было совершенно очевидно, какого они цвета, и зачем это как-то специально писать, бумагу тратить,
чернила. Ну, может, и не очевидно, потому что другие-то вполне себе указывали, но в любом случае эти документы, они ничего не говорят ни о покрое, ни о количестве пуговиц, ни о ширине обшлага, ни о том, что…
Вот какие выпушки.
Да, и все прочее, все это умалчивается, ну и поэтому вся эта документация имеет довольно ограниченную ценность для целей реконструкции. Тем не менее, этими документами пользоваться необходимо, помимо того, что переработали Егоров с Татарниковым, нужно искать еще. Они в основном работали на материале РГВА, Российского государственного военно-исторического архива, также некоторые материалы можно найти в РГАДа.
Российский государственный архив древних актов.
Да. И какое-то количество можно найти в сборниках военно-исторических материалов, которые уже были опубликованы к началу 20 века, но просто это буквально выбирать информацию по крупицам, буквально вот упоминания какие-то точечные, довольно кропотливая получается работа, тем не менее, что-то найти можно. Также есть описание очевидцев. К большому сожалению, наши соотечественники в петровское время еще не освоили такой жанр, как мемуары и записки.
Дневники.
Дневники. Будет неправдой сказать, что вообще никто не писал дневников и записок. Писали Толстой, Куракин, Чернышов, Синявин, но это единичные случаи, это не массовое явление, во-первых, а во-вторых, тогда людям было неинтересно описывать, в чем они ходили. То есть, какие-то нюансы костюма.
Опять же, всем понятно.
Нюансы костюма их не интересовали. И здесь нам на помощь приходят иностранцы, ну, иностранные путешественники.
Патрик Гордон.
Патрик Гордон, он тут жил, ему уже это тоже было не очень интересно. А вот путешественник вроде Корнелия Бруина, такой, когда он приехал в Россию, он уже был, как сегодня бы сказали, известным блогером. То есть, когда Петр с ним познакомился, он уже знал, что это известный путешественник, у которого выходят книжки с картинками, и поэтому разрешил этому Бруину снимать виды русской жизни и русских городов, то есть зарисовывать. Вот. Так вот, да, нам приходит на помощь описание иностранных очевидцев, для которых вся эта Московия была в диковинку. Они, естественно, вот описывали довольно, ну, по крайней мере, более подробно, чем русские мемуаристы, всякие нюансы, связанные с внешним видом царских войск. Это, да, это путешественники, это послы, которые наблюдали какие-то парады, скажем, в Москве или в Петербурге позднее. Это пленники или шпионы. Вот, например, был такой шведский партизан, довольно известный в Швеции, который в Финляндии, собственно, сражался с русскими, и он, в частности, составил такой перечень в 17 году того, как выглядели полки финляндского корпуса российской армии. Название полка, полковник, ну и какие-то характерные детали, связанные с униформой. Но и тут есть нюансы, потому что эта информация, это донесение разведывательное было, ну, стало нам известно тем, кто занимается этой эпохой, из книги шведского, тоже историка шведской армии, Хёглунда, где она была переведена на английский язык, и там было написано «Ингерманландский полк, шляпы с розовыми кокардами». А вообще для русской армии кокарды на тот момент вообще были не характерны. Они потом появились как полевой знак, обозначавший принадлежность к династии, но в петровское время нет. И тут во-первых, вообще наличие кокард, во-вторых, розового цвета. Ну, ингерманландский полк, конечно, принадлежал светлейшему князю Александру Даниловичу Меньшикову, который был не чужд, наверное, некой экзотичности. Но, тем не менее. Ну, а потом я решил посмотреть, а что же написано вот не в английском переводе уже, в современной книжке, а в оригинале на шведском. Ну, выяснилось, что там речь шла не о розовых кокардах, а о бумажных розетках. Ну, то есть, розетка – это все равно кокарда, да? Но просто сказано, что она бумажная.
Не совсем.
Да. Тем не менее, сам факт того, что на шляпах было какое-то украшение, он уже примечателен, но это, конечно, были не розовые кокарды. Поэтому, когда мы смотрим на тексты иностранцев, они, как правило, уже все переведены еще часто и в XIX веке, надо бы перепроверять.
Ну, тем более, что переводчик все-таки это тоже человек. Он может заблуждаться, просто не знать чего-то конкретного, просто ошибиться в силу своей невнимательности. Ну и опять же, переводчик, он же, как правило, очень редко бывает военным или человеком, связанным с военным делом.
Ну,
вот
об этом речь, да. Поэтому приходится здесь перепроверять, казалось бы, уже известные цитаты, там выясняются некие интересные новые подробности.
Вот у нас недавно была переведена книжка Клода Блэра «Европейский доспех», «European Armor», соответственно, 1066-1600 годов, классическая книга по европейскому доспеху. Когда ее перевели, и там столько всего поначиталось, там рыцари в кожаных наручниках, в ошейниках рыцари, понимаешь, в наручниках, в ошейниках, и думаешь, боже мой, кто это переводил-то? Что...
И что он переводил до этого?
Что он переводил до этого, вот и да, в самом деле.
Да, и если возвращаться к списку источников, то дальше идут иконографические источники.
Картинки, изображения разнообразные.
Картинки по-нашему, да. Но здесь неискушенный зритель может сказать, ну как же, у нас же есть петровские гравюры, их много, им посвящены многие публикации, ну и действительно, петровских гравюр много, они разнообразные. Черно-белые, к сожалению, все, но это гравюра, это жанр такой. Но, к сожалению, опять же, есть нюансы. Вот значительная часть гравюр, на которых изображены войска, то есть то, что нам интересно, где можно что-то разглядеть, это вот изображение всяких триумфальных шествий, где много-много маленьких человечков на лошадках с повозками, и из деталей мундира можно только увидеть, ну да, он в кафтане и в шляпе, а вот уж пуговицы там сосчитать вообще не представляется возможным. Но, тем не менее, таких гравюр довольно много, желающие могут развлечься. В частности, вот на сайте Музея истории искусств есть специальный проект по русским гравюрам, там можно приближать и разглядывать петровские гравюры. Дальше у нас есть какое-то заметное количество гравюр, которые созданы либо приглашенными иностранными авторами, ну, либо уже мастерами отечественными. Если мы говорим об иностранных петровских гравюрах, то это Адриан Шахенебек, Питер Пикард, такие самые известные, которые работали здесь. А, ну, из русских это Зубов и Ростовцев, например. А, вот, например, замечательная гравюра, Полтавская баталия.
Да, классическая.
Да, прямо все здесь красивый Петр, узнаваемый, вокруг него какие-то солдаты, не только маленькие, но и большие, вот слева, то есть там можно бы разглядеть какую-то конкретику мундирную. А, все хорошо, вот до того момента, как мы не наблюдаем точно такую же гравюру, созданную, по-моему, 690-й год, Ромейн де Кхоог, если я правильно произношу, голландский гравер, который, собственно, иллюстрировал события европейских войн конца 17 века. Абсолютно все то же самое, те же самые персонажи, ну, портрет поменяли с... Это английский король Вильгельм, исходно был, да, его поменяли портрет на Петра.
Усы приделали, так-то, по большому счету, все то же самое, что и было, то и осталось.
Ну, вот, это о чем говорит? О том, что
это,
использовать
это просто.
Эту гравюру как источник по мундирной какой-то информации нельзя, к сожалению, хотя очень хочется.
Они вообще молодцы какие, мне прям нравится подход.
Да, и Ну, причем это не единичный случай. Вот смотришь гравюру, вроде бы, да, Петровская оригинальная, а потом понимаешь, что это уже, ну, то есть метод копипейст, он использовался наемными профессионалами, видимо, всегда.
Ну, у нас от 14 века, например, я вот много лет отдал изучению Тевтонского, Ливонского орденов. У нас в Прибалтике есть, ну как, одним из виднейших источников по вооружению 14 века – это рыцарские надгробия.
Угу.
Для людей, которые в теме, это ни для кого не секрет. У нас тут целая серия надгробий местных различных фамилий,
угу,
с Прибалтийского региона. Ну, они очень грубо сделаны, но тем не менее детали вооружения видны, в общем, можно что-то понять.
Угу.
Когда я начал просто заинтересованно рассматривать именно этот тип надгробий с контурной прорисовкой, то есть не скульптура, а просто вот такая контурная прорисовка на плите, я вдруг обратил внимание, что у многих из них одинаковые гербы, хотя фамилии разные. И вдруг я понял, что они просто одинаковые. То есть на них изображено одно и то же, и только по контуру сменяется надпись. Все. То есть их какое-то агентство ритуальных услуг бомбило одинаково, и они даже не всегда догадывались герб-то переделать.
Следовательно, делать выводы о внешнем облике реальных рыцарей, да, неправомерно.
Неправомерно. Тем более оно пахало, судя по всему, лет 40. То есть все 40 лет они одинаково одеты все, с одинаковыми щитами, одинаковыми шлемами. Вот только вот меняется надпись вокруг. Все.
А следующий источник иконографический Петровского времени – это серия барельефов, которую создал коллектив авторов под руководством Бартоломео Растрелли. А в 720-е годы планировалось поставить триумфальный столб в честь побед Петра Великого, который должен был быть украшен поясами барельефов, изображающими все основные победы. Это были такие развертки панорамные и круглые медальоны. Ну, чтобы не соврать, вот, например, такой. Это конкретно посвящен медальон сражению при реке Пелкиной в Финляндии в 1713 году. И вот мы видим здесь какое-то страшное смертоубийство. Одни люди в треуголках убивают других людей в треуголках.
Вокруг пушки.
Пушки, вода, трава, дубы, знамена. Очень красиво. Здесь пуговицы уже можно сосчитать при желании. И даже рассмотреть шляпы, которые довольно хорошо показаны. В целом, да, заслуживает, несомненно, внимания.
Тяжелый.
Да, и все бы хорошо, опять же, до тех пор, пока мы не начнем вглядываться в детали. Вот, например, есть такой, такой же круглый медальон, барельеф, посвященный сражению при Добром, 1708 год. Да, все это было создано в 20-м, 21-м, 22-м годах. То есть понятно, что, скорее всего, если отображает какие-то реалии внешнего вида русских войск, то на момент создания, а не на, скажем, 708 год. А тоже красиво, тут лагерь какой-то, солдаты переходят реку вброд, тут и мушкетеры в треуголках, гренадеры в шапках своих гренадерских. А потом выясняется, что примерно за 10 лет до того французский художник Луи Лагер создал серию полотен, посвященных победам герцога Мальборо в войне за испанское наследство.
Oh.
И, в частности, вот такой вот триптих, посвященный сражению при Бленхейме, в котором в левой части, можете просто найти 10 отличий, изображены те же самые фигуры в тех же самых позах, практически в таком же мундире, точно так же переходящие реку вброд.
Неудобно получилось.
Да. Единственное, что все-таки, если внимательно разглядывать, вот эта игра «Найди 10 отличий», то их здесь найти можно, и, наверное, эти отличия все-таки как раз говорят о том, что автор, несмотря на то, что он поленился создать композицию и фигуры сам с нуля, но какие-то мундирные вещи, скорее всего, он все-таки постарался привести к русским реалиям, в частности, гренадерам он дал либо гвардейские шапки, либо специфические построенные конические митры, о которых мы еще поговорим позднее. Ну, в общем, вот тут для исследователя такое богатое поле. Во-первых, сначала найди, кто с кого содрал, а потом еще найди, что там может быть действительно ценно. Потому что можно отмести сразу это как источник, а можно попытаться разобраться. Поэтому здесь довольно забавно. С гравюрами разобрались, с барельефами разобрались.
Батальные полотна.
Живопись батальная. К сожалению, не так много полотен сохранилось. Ну, вот в частности, сражение при Полтаве посвящено аж два полотна французского живописца Пьера Дени Мартена-младшего, а также его полотно, посвященное сражению при Лесной. Художник работал во Франции на заказ, русских войск не видел отродясь, поэтому все те фигуры, которые мы здесь можем разглядеть, это какие-то среднестатистические европейские солдаты и офицеры.
Он же еще и висковатого не мог читать.
Да, поэтому он, как во Франции тогда выглядели солдаты и офицеры, вот и генералы, так он примерно их изобразил, а пехота, которая там вдали построена, она вот по-французски в 5 шеренг построена. Русская армия уже тогда в 4 строилась, но вот они в 5, ну, здесь построили по-французски. Поэтому полотно большое, красивое, по нему делали гравюры, с него снимали копии уже и в 19 веке, но надо понимать, что ценность его как источника по мундиру стремится к нулю. А, слава богу, были художники, которые приезжали в Россию и как-то старались срисовывать российскую действительность. Вот мой, пожалуй, любимый петровского времени художник – это Каравак, который работал в России в 718 году и создал, в частности, вот такое большое полотно, тоже посвященное Полтавскому сражению. И здесь мы видим, что художник не поленился и обратил внимание на какие-то нюансы русского мундира. В частности, вот мы видим на переднем плане русских драгун, которые рубятся с шведскими кавалеристами, и они рубятся в специфических головных уборах, корпусах, с отворотами, с козырьками, а на заднем плане бьется пехота, почему-то вся красного цвета. Хотя известно, что русская пехота, она же зеленого цвета должна быть. А вот почему она красного цвета? Тут есть много нюансов, с которыми мне пришлось разобраться, ну и становится понятно, что это люди сражаются в летней форме одежды. Нашлись документы, которые свидетельствуют о том, что действительно и даже и при Полтавском сражении как минимум гвардия сражалась не в кафтанах своих цветных, а в камзолах, то есть в нижнем слое одежды, ну потому что так банально не так жарко. Поэтому художник Каравак молодец. Есть еще изображение сражения при Лесной французского же художника Натье. Это тоже в чистом виде такой стандартный батальный сюжет без какой-либо привязки к не к мундиру специфически русскому, ну только что цвет, да, там русский в зеленом, шведы в синеньком, а все остальное деревья, дым. Все для того, чтобы сделать
богато и красиво.
Богато, красиво и без конкретики, не выезжая на место.
Портреты?
Портреты – это да, они есть, их мало. Есть портреты Петра, ну, те из них, которые в доспехах, да, то есть это нечто статусное, чего и Петр-то не носил никогда, но положено сделать вот портрет в доспехе.
Как у всех.
Как у всех, да, чтобы было красиво и богато. А есть вот такой замечательный портрет Петра в офицерском гвардейском мундире на фоне Соединенных союзных флотов в Копенгагене в 716 году. Ну, здесь вот виден, да, достаточно хорошо изображенный офицерский гвардейский мундир. Ну, а таких портретов, к сожалению, не очень много. Есть, мы о ней упоминали, так называемая Преображенская серия портретов. Это портреты, созданные когда-то в конце 17-го, начале 18 века. Точных датировок нет, авторов нет. Ну, только что более-менее известно, кто изображен. Вот проходит как первый солдат Бухвостов. Ну, хотя известно, что он и не первый. И здесь он уже изображен явно не солдатом, но его мундир здесь представляет интерес, потому что это однозначно двубортный кафтан, который носили, скажем, в первые годы Северной войны. Последняя его публикация там попытались атрибутировать, исходя из медали, которая висит в петлице, якобы она овальная, а эта овальная медаль может быть только за прудский поход, поэтому не раньше 2011 года, ну, я поспорил, потому что здесь совершенно не обязательно медаль овальная, это просто ракурс, может быть, такая медаль круглая, ну, и сам мундир для 710-х годов уже явный анахронизм, то есть это явно мода вот 700-х годов. Здесь еще есть над чем поломать голову исследователям костюма. И тот жанр, который, к сожалению, практически неизвестен нам, как исследователям петровского мундира, это зарисовки очевидцев. Да, есть гравюры, которые, как мы знаем, часто вторичные, живопись, которая тем более вторична. Может быть, кто-нибудь сам себя зарисовывал или какие-то сделал наброски. Ну, вот этого известно крайне мало. Мне удалось найти такого замечательного инженера. Это ученик Московской инженерной школы Иоганн Кноп во время перевода этой школы из Москвы в Петербург. Они сдавали зачетные работы и чертили какие-то ученические чертежи. И вот Кноп не поленился и нарисовал в картуше этой карты, ну, очевидно, себя.
Скучал, козлик какой-то там, смотрю, скачет.
Да, там на другом углу этой карты там какие-то разбойники друг друга убивают, там богато все очень. Ну и слава богу, вот мы теперь можем сказать, как в 718 году выглядели инженеры или инженерные ученики. Продолжаем искать подобные зарисовки, потому что они представляют часто гораздо больше интерес, чем вторичные гравюры. Это говорит о том, что у нас крайне мало российской иконографии, которая бы нам служила источником. Поэтому неизбежно приходится прибегать к европейской военной иконографии. То есть, это изображение солдат, потому что крой кафтана был плюс-минус в тот период.
Ну, однотипный, по крайней мере.
Однотипный, да. Если это были шляпы, то они были, скорее всего, тоже. Гренадерские шапки, ну, их было несколько типов, но тоже мы можем какую-то типологию создать. Поэтому, да, внимательно смотрим на изображения европейских военных, в частности, изображения всяких уставов с оружейными приемами. Там, если повезет, довольно детально изображен мундир. Надо сказать, что нам повезло, у нас есть один так называемый устав Адама Вейде, иллюстрированный вот такими же человечками. В Швеции, например, такого устава нет, поэтому как выглядели шведские солдатики, шведские реконструкторы до сих пор гадают, хотя, конечно, у них есть другие изобразительные источники. Ну, здесь мы видим французского пикинера, это гравюра Жифара, 695 год. Это голландский гренадер начала века и цесарцы, то есть австрийцы, устав экзертиция, как так говорили, 1705 года. Так что европейскую живопись и гравюры изучаем, там много интересного. Один из самых восхитительных источников в Дании, в замке Розенборг, в Королевском дворце, есть зал, потолок которого украшен огромными 2 метра пешая фигура ростом, фигурами датских войск на 1706 год. Пехотинцы с офицерами и барабанщиками, кавалеристы с офицерами и знаменосцами, матросы в специфическом своем морском платье. А благодаря своему размеру эти фигуры до мельчайших подробностей показывают и пуговицы, и предметы снаряжения, и обувь, и прическу. Одно наслаждение все это разглядывать. Ну и что-то брать на заметку, как то, что могло носиться и в русском мундире, ну, либо считать, что это вот отличный источник для датских исследований.
Но опорные данные какие-то все равно есть.
Да, да. Ну и вот саксонцы, это конкретно большой трактат по военному делу Флеминга, изданный в Лейпциге в 26-м году, но в целом, да, вот саксонские солдатики, правда, в черно-белом виде, но, опять же, какие-то нюансы ношения деталей одежды здесь видны. Это все касается изображений, которые были созданы в наш период, да, то есть петровское время, при этом есть изображения, созданные позднее в 18 веке. которые, на первый взгляд, в общем, похожи на изображения Петровского времени, ну и неискушенные зрители могут сказать, ну, это же тоже, в общем, картинка Петровского времени, да, но не совсем. Вот, например, довольно много картинок такого деятеля и автора, который начал творить при Петре, а в основном творил уже при Елизавете Петровне, Крекшин или Крекшин, который писал такое жизнеописание Петра Великого, такое апологетическое, и один из списков его этого труда вышел вот с такими очаровательными картинками. Картинки хороши, но, скорее всего, они описывают внешний вид солдат, какими их видел автор, вот, условно, во времена Елизаветы Петровны или там Анны Иоанновны. То есть, это все не Петровское, хотя, конечно, похоже. Ну и, конечно же, нужно упомянуть мозаику Михаила Васильевича Ломоносова «Полтавская баталия», которая находится у нас в здании Академии наук на Васильевском острове, тоже создана при Елизавете, вполне себе показывает добросовестно вот гвардейских гренадиров 740-х годов, условно. То есть, надо иметь в виду, что никакого отношения к реалиям Полтавского сражения 1709 года это все не имеет. Ну и опять же, вот тут какой-то свирепый русский закалывает шпагой упавшего шведа. Вот такая фигура, кому не лень, можете заняться, посмотреть всю петровскую иконографию, такая фигура встречается, ну, я готов биться об заклад, минимум раз 10 в разных гравюрах, полотнах, барельефах, что нам намекает о том, что, в общем, да, здесь было очень много вторичного. Поэтому такова ситуация с источниками по костюму русскому военному петровского времени. Ситуация непростая, да, ни фотографий, ни детальных описаний. Если мы говорим о документах, да, то образцов и каких-то образцовых рисунков не было, правил ношения формы одежды не было, отправлялись образцовые вещи, которые где-то на местах там копировали. Выкроек не сохранилось, текстовых описаний детальных, к сожалению, не сохранилось, и здесь приходится вот из всех этих источников, которые каждый имеет свои ограничения, выбирать что-то и буквально по крупицам складывать вот этот образ петровского солдата, который еще не был одинаковым за все эти 20 лет Северной войны. Поэтому, с одной стороны, да, реконструкция любая, будь то графическая или вот материальная, это дело непростое, с одной стороны, с другой стороны, вот на любые реплики, типа, вот на самом деле было вот так вот, или вот так вот быть не могло, вот все эти категорические реплики, на них всегда смотришь с подозрением, потому что, а какие ваши доказательства?
Какие ваши доказательства? Да. Ты, конечно, это беда какая-то полная, потому что когда пытаешься разобраться, но имея в виду, что все-таки это уже регулярная армия, сразу думаешь, что должен быть устав и правила ношения формы одежды, а их что-то и нету.
А вот, да. Поэтому, ну, тем, собственно, интересная исследовательская задача сложить эту мозаику. Ну и давайте уже наконец перейдем к непосредственно петровскому мундиру, потому что мы до сих пор рассказывали
источниковедческую и историографическую часть.
Да, которая, на мой взгляд, очень важна, но тем не менее, давайте же посмотрим, как солдаты выглядели на самом деле.
Так.
Вот так вот солдаты выглядели. Это 699-700 год, парад в Москве. Мы видим, что здесь солдаты одеты, ну, относительно по-восточноевропейски. Длиннополые кафтаны, суконные шапки с меховой опушкой, сапоги, сабли на боку. Ну и вот только офицер перед строем, может быть, даже сам Петр, он уже одет в такой западноевропейского кроя кафтан. А что же это была за одежда вот в начале 18 века? Ну и, собственно, тот мундир, в котором русская армия вошла в Северную войну. Это было платье восточноевропейского стиля, и называлось оно... В какой-то момент начало называться венгерским платьем. Ну, в целом, в России к началу Петровского царствования уже такой относительно традиционный русский костюм начал подвергаться влиянию польской моды. И вот очень характерный набор портретов представителей семейства Репниных также относится к этой преображенской серии «Парсун». Даже атрибуция этих персоналей, она меняется периодически. Вот здесь мы видим трех персонажей, каждый одет в платье, которое отличается. И вот левая фигура явно в таком русском старом платье. Самый-самый длиннополый кафтан относительно прямого кроя, сапоги с загнутыми носами. То есть это вот такое русское платье, такой на тот момент довольно архаичное уже в петровское время. По правую руку мы видим персонажа в польском платье. Для него характерны такие рукава окороком, очень широкие в плече, сужающиеся к предплечью. Под ним жупан более короткий, чоботы красные. Ну, то есть, это вот такое польское платье, которое получило распространение и в России. И фигура центральная, ее можно условно назвать фигурой, одетой по венгерской моде. Здесь больше всего шнуров, нижний, не знаю, можно это назвать ментиком, наверное, довольно короткий предмет, застегнутый на большое количество пуговиц. В общем, вот так выглядело восточноевропейское платье, либо русское, либо польское, либо венгерское.
А вот когда говорят, что Петр I резко и гнусно перешел на западноевропейское платье, всем полы укоротил. Так, блин, мы же отлично знаем, что польское платье, в котором все ходили, начиная со времен Алексея Михайловича, там едва не поголовно, оно тоже было короткое. В чем была проблема?
Ну, оно было, может быть, чуть короче, чем русское, да? Ну,
заметно, там у тебя до колена оно. Не в пол, а до колена. А при петле оно тоже было до колена.
Да, да.
И, я вот просто когда начинал интересоваться вопросом еще в школе, ну, понятно, что там сразу на уроке истории рассказали, что вот, значит, Петр I нелепые все эти кафтаны укоротил, а бояре все были недовольны. И тут же нас повели в музей Суворова, где есть масса различных картинок. Я, конечно, сразу бросился смотреть-то на этих недовольных бояр. Во-первых, я обнаружил, что они все в точно таких же костюмах, как те, которые, в которые их якобы переодели. Ну и уж потом, когда я обнаружил, какое количество бритых физиономий изображено во время правления Алексея Михайловича, вообще без бород, одними усами. Я уж как-то вообще думаю, блин, что-то там про Петра не договаривают. Или пытаются надуть.
Да, да. Ну, да, очевидно, что влияние иностранного костюма, ну, для нас Польша – это Запад, как-никак. Вот западные веяния в костюме, они были, в общем, вполне себе и до Петра. Поэтому солдаты были одеты, ну и в какой-то момент было принято решение, что всех одеваем в венгерское платье. Как оно выглядело, мы достоверно, к сожалению, не знаем. Ну, потому что, да, это все равно боярские какие-то вещи. Единственный источник – это уже упоминавшийся устав Адама Вейде. Это, ну, не устав в прямом смысле слова, да, это документ, который был поднесен офицером Преображенского полка, майором Адамом Вейде, который путешествовал по Европе, списал там какие-то лучшие практики по обучению пехоты, снабдил это печатными картинками, откуда они появились, где их рисовали и гравировали, к сожалению, неизвестно, потому что текст, я листал эту книжку в отделе рукописей Академии наук, текст рукописный, картинки печатные. Откуда, кто, непонятно. Но можно предположить, что это вот солдаты, наверное, выборных полков, о которых мы рассказывали. Вот на 698 год видим, что шапки вполне себе восточноевропейские, суконные, мягкие, с меховой опушкой, кафтанчики по колено, с какими-то нашивками на груди, относительно узкие рукава без особенных обшлагов, ну, на ногах, наверное, сапоги такие обтягивающие, довольно высокие. Поэтому других изображений у нас нет, можно предположить, что примерно так выглядели русские солдаты с началом Северной войны. Цвет мундира был разный, у преображенцев зеленый, у семеновцев васильковый, то бишь синий, были еще коричневые, темно-зеленые, светло-зеленые. То есть вот так вот выглядели те солдаты, которые потерпели поражение под Нарвой, и те солдаты, которые брали Нотебург в 1702 году, а мы помним, да, видели картину Коцебу, где все ходят в треуголках, в немецких кафтанах, нет. Первые как минимум два года войны вся русская армия никаких треуголок и немецких кафтанов не носила.
Ну, если особенно учесть количество представителей просто поместной конницы, которая там воевала, она же вообще никак не регламентировала свою одежду.
Ну, в той мере, в которой мы об этом знаем, да, к сожалению. Вот, встает вопрос об артефактах. И вот здесь вот несказанная удача, в Швеции их есть. Ну, собственно, благодаря Нарвскому поражению они взяли изрядное количество трофеев, это знамена. И не только под Нарвой, еще был большой разгром при Салатах в 1703 году, там вообще побрали очень много всего, ну, причем не с боя, а в обозе взяли. Так вот, с Нарвского сражения шведам достался как минимум один кафтан, ну, судя по богатству и качеству выделки, это зеленый, украшенный шнурами по швам, с шелковой подкладкой, очевидно, офицерский, который, ну, можно считать, вот, примерно так выглядели кафтаны всей русской армии.
Ну, зелёным, по-моему, он синий.
Ну, это нюансы цветопередачи. Опять же, материалы выцветают за 300 лет, имеют право. Но в целом это зеленый цвет. И там же в Стокгольме, да, если я сказал, что это музей армии, наврал, это шведская оружейная палата, Ливрусткамарен.
Ливрусткамарен,
да. А там же хранится еще один кафтан, который одно время экспонировали как тоже нарвский трофей, потом переатрибутировали как кафтан, относящийся к середине 17 века, но, тем не менее, покрой примерно тот же, это восточноевропейский крой, там условно можно назвать польская мода, тоже с галунной нашивкой на груди.
Шикарные разговоры.
Да-да-да. И длина тоже ниже колена, поэтому вот эти два кафтана, на мой взгляд, неплохо иллюстрируют верхний слой одежды, каким он мог быть в царской армии, пока она носила восточноевропейскую одежду. Но, как известно, Петр все-таки перешел на немецкое платье, встает вопрос, когда же он это сделал. И мы знаем ответ на этот вопрос, потому что после взятия Нотебурга, который переименовали в Шлиссельбург, гвардия с триумфом возвращалась в Москву. Для вступления в Москву Петр, еще армия находилась на походе, Петр велел спешно заготовить и пошить определенное количество кафтанов французского платья. Шляпы, кафтаны, чулки. Ну и все это в спешном порядке было заготовлено на преображенцев, на семеновцев и еще на один полк, который на параде иностранный очевидец видел в красных кафтанах. Даже не на полный комплект полка были пошиты эти новые вещи, но там, видимо, один батальон выступал вот в новомодном европейском платье. И поэтому можем считать, что переход русской армии на немецкое платье состоялся вот с конца 1702 года. Понятно, что гвардия переоделась первая, ну а армия переодевалась, очевидно, заняла это какое-то время, но некоторое количество иностранных свидетелей утверждают, что в 1704 году они наблюдали уже всю русскую армию, одетую по европейскому образцу, поэтому вот переходный период длился там с 3-4 года. Ну и что ж, мы дошли до этого самого немецкого платья, и я предлагаю посмотреть на него с головы до ног.
Поддерживаю.
Да. Ну, на голове у нас, естественно, шляпа. Треуголкой ее тогда никто не называл. Почему? Ну, потому что не обязательно ее было загибать на три угла. Да, в 17 веке загибали одно поле, потом могли два поля загибать, но в результате решили где-то к концу, к 90-м годам 17 века, стало понятно, что вот самое модное – это загибать шляпу на три угла.
Да, просто кто не понимает, вот эта треуголка – это просто обычная шляпа, у которой вот обычные поля, как у человеческой шляпы, которую просто сначала заложили одну сторону, потом вторую, потом ее вот таким пирожком на три.
Да, при этом еще могли, особенно в ранние годы, не прижимали плотно поля к туле, они были такие загнутые, один мой товарищ назвал это как пожухлый лист, такие свернутые поля. Вот здесь из этой подборки из четырех шляп очень характерна шляпа Карла XII, в которой он принял смерть в Норвегии в 1718 году. Вот у нее поля как раз вот по моде начала XVIII века, так вот отогнуты. И неплотно прижаты к тулье. Это, естественно, шляпа из полтавского комплекта, которая, по легенде, была прострелена пулей. Шляпа тоже пережила очевидную реставрацию, поэтому тут сложно уверенно утверждать, что именно так она выглядела в день полтавского сражения, но, тем не менее, вещь мемориальная. Дальше шляпа, тоже принадлежащая Петру, хранившаяся в Германии и утерянная там в годы войны, очевидно, разбомбленная. Ну и шляпа Петра II, в общем, тоже вполне себе характерная. Шляпа, значит, чего? Она из фетра. Это валеный...
Плотное сукно.
Нет, это не сукно, это валеный материал.
Шерсть, в смысле, сукно.
Да, валеная шерсть, совершенно верно. Эти поля загибают, поэтому каких-то острых ломаных углов там не может быть по определению. Это все такие довольно плавные обводы, и надо сказать, что очень немногие художники в силах повторить естественные обводы петровских треуголок, как правило, получаются какие-то коробкообразные конструкции, вот, которые у Висковатого, в частности, в полный рост изображены. В шляпах ходила практически вся армия в 700-е годы, и пехота, и драгуны. Это был самый модный головной убор. Естественно, он не защищал особенно от ударов по голове. Зимой в нем тоже никак не согреешься. Ну, зато модно, ну а летом вот передний угол можно считать как козырек. Защищает от солнца, ну и плюс, когда дождь идет, вода струится красиво из этих трех углов. Как эти шляпы стягивали, тоже отдельный вопрос. Опять же, у нас изображений нет, текстовых описаний нет. Есть замечательное письмо. Петр был полковником Преображенского полка.
Да.
И благодаря этому в его корреспонденции откладываются какие-то вещи, связанные с бандированием. Вот ему подполковник Марко фон Кирхен прислал солдата в новый, связанный по новому образцу шляпе. Петр ему отвечает, дело было в 6-м году, если мне память не изменяет, что шляпа хороша, зело, но почему-то она связана на 4 угла. А модно-то на 3. Как выглядит 4-угольная шляпа, я, честно, не могу сказать. Может быть, имел в виду просто загнутая с двух сторон, там как бы тоже 4 угла можно насчитать, но вот, да, тут непонятно. Другой тип головного убора, который носили гренадеры. Мы рассказывали о том, что были гренадерские роты, а потом сводно-гренадерские полки, и пехотные и драгунские. Вот гренадеры, как отборные солдаты, были украшены особыми шапками. И мода на эти шапки в Европе, ну и, соответственно, и в России тоже менялась. Поскольку, когда мы говорим о русском военном мундире, да, ну, собственно, вот начиная с перехода от венгерского к немецкому, дальше мы все говорим о том, что русский военный мундир, он развивается в русле западноевропейской моды. И если мы чего-то не знаем конкретно о русском мундире, мы можем домыслить по аналогии с европейскими модными тенденциями. Так вот, можно сказать, что в начале 700-х годов в моде были меховые гренадерские шапки, и мы знаем, в документах упоминаются гренадерские шапки Преображенского полка с меховой опушкой и с суконным красным верхом. Какой формы был этот верх и каких размеров была эта меховая опушка, и были ли еще какие-то украшения, мы не знаем. Но в качестве примера я вот здесь показываю шведскую шапку, условно, начала 18 века. Вот у нее меховой лоб и околыш, и какой-то тканый верх таким стрючком. Меховые шапки, да, были популярны в 700-е годы. Потом стали популярны... Причем это на полном серьезе гренадеры, они беспокоились о том, модно это или нет.
Ну и что, отборные же войска.
Есть прям письмо, по-моему, уже 715 год, гренадерский полк Вейде, в котором прямо написано, что вот прислали меховые шапки, а это полк стоит сейчас за границей, в полк прислали меховые шапки, так это же позор, в этом же выйти на улицу невозможно.
В однобор там нынче никто не воюет.
Да, и поэтому отправляйте обратно, а вот сейчас господа офицеры уже за свой счет себе пошили модные шапки, а солдатам, пожалуйста, тоже пришлите модные. Так вот, модными были, как вот эта центральная красная шапка, видишь, она уже полностью матерчатая, ну, в данном случае она из бархата, ну, естественно, нижние чины имели суконные шапки.
Из бархата, да, золотым шитьем, да, прям.
Это на самом деле вещь уникальная. Хранится в Государственном мемориальном музее Александра Васильевича Суворова, и это на самом деле вот та самая уникальная вещь, которая не принадлежит к царскому гардеробу.
Угу.
Это очевидная вещь, ну, офицерская по богатству, но явно не более позднее, чем Петровское царствование, потом таких просто не носили. Мы находим подобные конструкции в двух сохранившихся шведских шапках, собственно, времен Северной войны, и энное количество изображений гренадеров европейских за 700-е и 710-е годы тоже нам показывает вот такую конструкцию. Это высокий налобник, отворот пониже, задний отворот и такой замечательный колпачок в форме стручка, так и называли, шапка со стрюком. Есть основания полагать, что вот такие шапки, они стали распространены совершенно к концу 700-х годов и в 10-х годах еще носились. Затем мода поменялась, и стали более распространены такие высокие, ну, их стали называть митры, да, поскольку они напоминали митры католических священников, да, такая высокая шапка, украшенная налобником, отворотами цветного сукна. Конкретно этот образец, он относится уже к ханинскому времени, но, тем не менее, можно сказать, что петровские гренадерские шапки конца 10-х годов выглядели примерно так же. Я бы сказал, что у них ребра со швами были расположены чуть иначе, и, возможно, не было такого медного налобника, но, тем не менее, это вот что-то похожее на петровскую митру. И, конечно, вот эта кожаная каска, вот, кстати, к разговору о том, как мы представляем военный костюм ушедших эпох. Как думаешь, на что ссылались, делая вот такую кожаную каску? Хотели, чтобы было как у древних римлян.
Прям налобник такой же был у древних римлян, я и не знал.
Вот. Эта шапка, опять же, Суворовского музея относится к Канинскому царствованию, но в гвардии, в двух гвардейских гренадерских ротах, Преображенских и Семеновских, такие шапки, каски кожаные, появились в 712 году, их закупили прямо в Англии, к ним полагались для солдат оловянные, для офицеров серебряные налобники и страусовые перья. Нам все было очень красиво.
А перья куда вставлялись?
А перья вставлялись в трубочку вот здесь вот на затылке.
Угу. Это кто не понимает, сзади такой козырек, это на затыльник на самом деле.
Да. И вот такая красота украшала головы гвардейских гренадер практически в течение всего 18 века. То есть мода менялась, но вот в память о Петровском царствовании такие кожаные каски сохранялись. То есть это вот четыре типичных для русских гренадер Петровского царствования головных убора. Но мы говорили, что в шляпе зимой холодновато.
Да, ухи мёрзнут.
Да, и было подсмотрено, что у шведов популярен другой головной убор, который шведы называли карпус. В принципе, такая шапка была известна в Европе 17 века. У англичан ее называли монтеро. Якобы она привезена была из Испании. Ну, действительно, на гравюрах 17 века шапки подобного типа встречаются. Эта шапка не из фетра, а сшитая из кусков сукна, как правило, имеет козырек и мягкие отвороты, которые можно опускать и, соответственно, прикрывать от ветра и стужи щеки, шею и лицо. В гардеробе Петра I сохранилось порядка 10 подобных шапок. Большая часть именно в Эрмитаже, есть в Петергофе еще. И это все шапки, которые называются картузы. Ну, то есть сначала карпузы, а потом картузы, вот, собственно, первые картузы русские были они такими. У них разные конструкции, И, опять же, исследовав вопрос, можно сказать, что вот это красное с развернутыми ушами, вот примерно такой конструкции были картузы, которые выдавались в русской армии в 1710-х годах. К тому моменту армия в основном воевала либо в Европе, либо в Финляндии. Шляпы были, с одной стороны, дороги, с другой стороны, нефункциональные. Ну вот, решили всем выдать картузы. Действительно, заметная часть пехотных и драгунских полков носила именно такие шапки. Надо же подчеркнуть, что это не фуражная шапка, да, то есть какая-то шапка вне строя. Это в чистом виде вот строевой головной убор, чуть менее модный, зато гораздо более практичный. Он хитрым образом застегивался, когда эти отвороты были подняты. Соответственно, когда их отворачивали, их здесь тоже можно было застегнуть. Это предмет отдельного небольшого реконструкторского исследования, как вот все это сложить, куда пришить пуговицы, сколько материала на это отпустить. Вот именно такие шапки, они на самом деле много что напоминают. Вот буденовка, например. Да? Точно такие же отвороты, которые можно опустить, поднять. В чистом виде буденовка.
Они страшно напоминают нечто, появившееся в европейской иконографии в первой половине 15 века. Там таких шапок, вот точно таких, уйма.
Да, да, это, в общем, все пришло из Европы.
Причём они есть так очень интересно, они попадаются во Франции, такого рода изображения в первой половине 15 века. И примерно в то же время в Богемии. Причем в Богемии-то еще я могу понять, там бывает холодно зимой. Во Франции-то что?
Ну, во Франции тоже бывали холода.
Ну уж прям. Ну, правда, они там, даже когда еще был европейский климатический оптимум, страшно любили шубы из русских соболей носить. Я представляю, где-нибудь в Марселе летом, в июле.
В шубе.
В шубе из соболей. Красиво.
Да, богато. Да, ну важная сноска, вот в правом нижнем углу две шапки, это не картузы. Одна – это шапка-кораблик, другая – шапка-колпак, а картузы – это вот все, что кроме. Эти шапки, они были, несомненно, хороши зимой, но, они были дороже в изготовлении, потому что на них нужно было много цветного сукна, которое нужно было сшивать руками, шляпу-то её что?
Отформовал
и все. Во-первых, дорого, а во-вторых, летом все-таки жарковато, потому что это там стеганое такое сукно на подкладке. В общем, в 19-м году было велено картузы больше в армию не отпускать, продолжить носить шляпы. Ну и коль скоро мы говорим о голове обмундированной, да, нужно поговорить о прическах. Бороды Петр рубил. Надо сказать, что в целом вот эта вот реформа, связанная с внешним видом своих подданных, она не единовременно происходила. Ну, понятно, что в армии, ну и в целом уже, да, при дворе ношение бород было не очень принято к концу века 17-го. Но армия, очевидно, уже бород не носила, ну, как минимум, на виду у царя. Городское население начали как-то закручивать гайки по поводу ношения бород в 705 году, ну, что привело, в частности, к Астраханскому стрелецкому восстанию.
Uh-huh.
Вот. Поэтому там правительство довольно долго боролось с тем, чтобы вестернизировать русских городских обывателей, и где-то к Екатерининскому правлению на это дело плюнули.
Я вообще не очень понял, вот. Да, понятно, с платьем ясно, потому что армия должна быть вооружена одинаково, желательно по-европейски, коль скоро они принимают европейскую линейную тактику. К бородам-то что прицепились, господи, вот что это такое?
Ну, здесь такое соображение, что солдат, он должен отличаться от мужика всем. Он должен выглядеть как дворянин, ну, быть одет как дворянин, да, и внешне тоже он должен быть стрижен, брит, чтобы максимально отдалиться от народа, ну, чтобы в случае чего мог участвовать в подавлении народных выступлений, ну, в частности, для этого. Но в целом, да, солдат должен был отличаться от мужика. А если говорить о прическах, то, опять же, никаких установлений на этот счет нет. Единственное упоминание, которое мне встретилось, это один преображенский солдат дезертировал из полка и бежал где-то в Польшу. Его потом поймали и описали, что вот он постригся по польской моде. Ну, еще можно сделать вывод, что русские носили более длинные волосы, чем поляки, но насколько они были длинные, не знаю. И единственное, что можно утверждать, что рядовые солдаты никаких париков не носили, то есть это были просто свои естественные относительно длинные волосы. А среди офицеров парики были распространены, ну, как минимум среди немецких офицеров, европейских, которых было какое-то заметное количество, ну и русские офицеры, которые могли это себе позволить, наверняка парики тоже носили. А бороды, соответственно, брили, как минимум раз в неделю, если мне память не изменяет, по уставу должен был это делать ротный цирюльник. А усы, в принципе, указ касался и бород, и усов, но усы мы наблюдаем у самого царя, у его сподвижников, поэтому усы, очевидно, так или иначе были. Если мы посмотрим на какие-то изображения усатых мужчин военных того времени, там видно, что было модно их так вот зачесывать наверх, и здесь еще такой промежуток оставлять, выбривать, такие топорщились. Тебе бы пошло, наверное.
Я такие носил давным-давно, лет 19.
Покажи.
Ну, я потом фотографии предъявлю.
Вот, поэтому, если кто-то вдруг увидит человека в треуголке и в бороде, можете смело ему сказать, что что-то в его образе
не так. То.
Да. Не носили бороды при немецком платье никаким образом. Галстук, который существует, и некоторые до сих пор носят галстуки.
Бывает такое.
Да. Вот галстук появился тоже при Петре, галстуки были разные. Встречаются галстуки, которые повязывались в виде такого шейного платка, иногда даже эти концы свободно не спадали, но, как правило, их все-таки.
Ну, это типа шарфика что-то получается.
Ну, что-то типа шарфика, да. Но большая часть изображений галстуков – это, ну, условно, такой ошейник, такая узкая лента, которая обхватывает шею, ну, и застегивается где-то на затылке. Рисунки Висковатого нам показывают такие бантики, как у кота Леопольда, очень узнаваемые наряду вот с этими кармашками, зубчиками. Вот это все неправда, никаких галстуков с бантиками мы на иконографии не наблюдаем. Ну и можно перейти уже непосредственно к мундиру самому, потому что мы разобрались с головными уборами и то, что под ними. А мундир – это самое примечательное, собственно, немецкое платье. Надо сказать, что это многослойная одежда. То, что вот мы здесь видим, это, опять же, довольно редкая удача. У нас есть раскрой солдатского мундира. Это французские гвардейцы, 721 год. Ну, можно, я думаю, спокойно предположить, что примерно так выглядел раскрой платья и шведского, и русского, ну, там, с какими-то, может быть, нюансами. Вот, мы здесь видим синий кафтан. Это верхний слой одежды, под которым носили красный, ну, в данном случае красный камзол. Если мы посмотрим на современный мужской костюм, да, костюм-тройку, то пиджак – это синий кафтан, жилетка – красный камзол, ну и современные брюки – это вот эти вот короткие штанишки длиной по колено. Вот так вот все трансформировалось. То есть, это было, по сути, два слоя.
Три. Ну, учитывая нижние
исподние. Ну, там еще рубаха, да. Два слоя сукна, понятно, что было жарковато. Тем не менее, камзол обязательно с рукавами. То есть, это был полноценно вот еще один слой одежды, в котором могли ходить и даже без кафтана. Поэтому стоит посмотреть на то, какие у нас кафтаны сохранились. Ну, естественно, в первую очередь, это полтавский кафтан Петра. Да, у него видим такие довольно еще просторные рукава, как раз моды 700-х годов, очень объемные рукава, неразрезные широкие красные обшлага, ну, те самые карманные клапана с зубчиками.
И куча складок на боку, жуткая просто куча.
Да, вот если мы посмотрим на этого французского солдатика, мы видим, что у него силуэт такой колокольчик, от, да. Такая юбка от пояса расходится. Это...
Причем она аж вверх расходится по бокам.
Ну, да, она так хорошо топорщится, как раз благодаря этим складкам. Это покрой, который во Франции назывался жестокол, то есть это одежда, которая выше пояса плотно облегает тело, зато подол ниже пояса расходятся таким колоколом. И вот ровно ради этого кафтан кроится с таким огромным веером, который собирается в складке.
И плиссируется как-то, каким-то образом.
Плиссируется, да. В офицерских кафтанах это еще подкладывалось еще там разными для жесткости слоями разных материалов диковинных. В солдатских, естественно, все это было попроще, но тем не менее вот эти складки налицо. Ты же упоминал, что в однобортном никто не воюет. Так вот, в однобортном и при Петре не сразу начали воевать. А здесь мы видим полтавский кафтан, да, у него один ряд пуговиц, нашитых до пояса, и есть у нас письмо самого царя, который велит.
А прошу прощения, а вот, вот эта вот пуговка, которая имеет место вверху плиссировки на боку, она для чего нужна?
А это лифовая пуговица, так называемая, она, ну, собирает на себя эти складки, во-первых, во-вторых, на нее ложится поясная портупея.
А, то есть она функциональная, это не просто так пуговка.
Да, можно сказать, что и функциональная. А поэтому, да, и письмо Петра 1708 года говорит о том, что вот на Преображенский полк шить новые мундиры об одной пуговице, то есть одна пуговица, один ряд пуговиц по одному борту, и пуговица, собственно, до пояса. И это нам как раз дает основание считать, что вот при Полтаве гвардейские кафтаны были примерно такими. Вот следующий кафтан уже 710-х годов, тоже однобортный. Обратим внимание, у полтавского еще нет воротника.
А вот тут у кафтана отложной уже есть.
Да, есть отложной воротник. У хранителей Петровского гардероба есть версия, что вот этот отложной воротник – это какая-то фишка исключительно русская. На французских кафтанах действительно такие воротники не наблюдаются. Но, с другой стороны, на шведских кафтанах они тоже были такие отложные воротники, поэтому здесь. Вот. Но, тем не менее, это вот, да, мода менялась. В 700-е годы, условно, воротника, скорее всего, не было. В 10-е он появился. А до этого как раз носили двубортные кафтаны. Скорее всего, опять же, у нас довольно немного свидетельств.
Ох, какие классные!
Да, двубортный кафтан – это тот, у которого пуговицы нашиты с обеих сторон, да, по обоим бортам.
Кто не понял, это была цитата из фильма «Фанфан Тюльпан», что в однобортном уже никто не воюет.
Более того, это цитата из фильма про барона Мюнхгаузена.
А, да, «Фанфан», про барона Мюнхгаузена, да, да, правильно, правильно.
В «Фанфане» там тоже замечательные цитаты по поводу мундир. А, вот, это вещь, черно-белая фотография как раз из гардероба Петра, по преданию называется также сюртуком Лефорта, потому что есть изображение его вот в каком-то подобном одеянии. Это вот, видите, двубортные, причем эти борта еще могут отворачиваться и застегиваться на свои собственные пуговицы, вот как здесь показан бранденбургский гренадер.
Видите, мне вот так гораздо больше нравится.
Да, 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 да. Вот. Такой покрой кафтана требовал большего количества пуговиц и большего количества цветного сукна на эти самые отвороты красивые. Поэтому вот со временем отказались, стали шить однобортные кафтаны без отворотов, ну и пуговиц туда шло несколько меньше, какая-никакая, а экономия. В целом, конечно, нужно признать, что вся эта красота, все эти пуговицы, они в значительной степени играли роль декоративную, без значительные части всех этих украшений можно было обойтись, но мода.
Ну уж, наверное, карман-то можно было и на одну пуговицу спокойно застегнуть. Зачем их там столько?
Можно, но на солдатских кафтанах там по три пуговицы полагалось. Но вот, тем не менее, надо сказать, карманы – чрезвычайно удобная вещь, потому что…
Ну, я вообще не знаю, как люди всю свою историю обходились без карманов вот буквально до 17 века. Потому что вот как можно, просто вот как можно ходить без кармана? Вот ты идешь, уж я носил 10-го, 11-го века реконструкции костюмов 13-го, 14-го, 15-го. Ну нет карманов, блин. И просто вот куда я все положу, чтобы не нужно с собой нести?
А вот здесь.
Ну, конечно, я понимаю, кошель есть, да, но опять же, это же совсем не то.
Да. А тут у тебя камзол, в котором два кармана, и кафтан, в котором два кармана, и туда можно положить очень много всего. Не знаю, насколько они там действительно много чего носили, но конструкция одежды позволяла что однобортных, что двубортных. Камзолы, которые были нижним слоем одежды, да, мы уже рассказывали о том, что вот на полотне каравака там да, видны гвардейцы в красненьком, вот видно, что у них нету этих широких отворотов рукавов, обшлагов, и они, в принципе, покороче, чем...
Они и поуже, и покороче.
Да, потому что кафтан...
У них этого колокола снизу не да, имеет места.
Кафтан строго должен быть по колено. А здесь камзол, он чуть покороче, ну и вот здесь мы с друзьями-реконструкторами выступаем как раз в такой элитной форме одежды, строго в камзолах, все камзолы с рукавами. Вот здесь наглядно два наших товарища, один условно в зимней форме одежды, в кафтане, и другой в летней, в камзоле. Так гораздо наряднее и не так жарко. А те самые пресловутые карманные клапана, вот их много разных вариантов, но ни один из них не похож на то, что нарисовано у Висковатого.
Ну, то есть совсем никак.
Да, 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 они были.
Ну, у Висковатого там не сразу было не очень... Когда я уже рассматривал все эти картинки, я уже был, так сказать, насмотренный кое-чем. Они же там все по прямой отрезаны, эти самые обшлага, клапана карманные, да, прошу прощения. Тогда, когда мы знаем, что даже просто мода элементарно тогда предполагала трапециевидный клапан, ну, или... с неким таким треугольником в окончании. Да, ну, да, если уж фистоном вырезано, но все равно они будут иметь стремление, да, к треугольнику, в общем.
Да, да.
Казалось мне это странным, но я думал, мало ли, может быть, не знаю чего-то.
Ну, вот мы до сих пор не знаем приметов, которые были бы похожи на то, что нарисовано у Висковатого, разобрались с плечевой одеждой, что у нас было на ногах.
О, чулки.
Да.
Вязаные, шитые?
Вязаные и шитые, иногда даже валенные. Да, мужчины тогда носили длинные чулки высотой выше колена.
С 11 века они это делали. Увлеченно. В 11 веке все перестали носить штаны и перешли на чулки. Штаны был признак того, что этот человек работает в поле, крестьянин, скорее
понятно,
всего.
Да. Ну, вот здесь продолжали все за дворянами надевать солдат чулки. Чулки, опять же, по моде того времени строго натягивались поверх штанов выше колена. Поэтому, если мы видим картинку из Висковатого, где чулки заправлены в штаны, это все неправда, не похоже на модные веяния того времени. Чтобы чулки не спадали, вот эти самые ремешки, подвязки стягивали под коленом.
А верхняя часть, как оформлялась, которая над коленом? Просто болталась просто, за счет жесткости материала?
Просто болталась, да. Мы видим изображение, где она натянута, где она спущена под собственным весом, но в любом случае это что-то, что закрывает нижнюю часть штанов. А башмаки.
Штаны, я так правильно понимаю, да, они колено должны были закрывать.
Штаны, они, да, они там закрывают коленную чашечку, но дальше не идут. Это то, что сегодня там килотами бы назвали, да, или бриджами, то есть такие короткие штанишки, довольно свободного кроя, то есть там можно садиться на шпагат при умении.
То есть порвутся только связки, штаны не порвутся.
Да, 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 да. Вот. И к этим чулкам полагались башмаки. Это все экспонаты из Шведского музея армии, благодаря тому, что их коллекция замечательно выложена вся в интернет. Вот такие тупоносые башмаки с симметричной подошвой, то есть у них не было различия
право-левой ноги.
Да. И застегивающиеся на пряжке. В принципе, известно указание Петра о том, чтобы перестать выдавать в полки пряжки, а делать башмаки на завязках, ну, то есть...
Подешевле.
Ботинки на шнурках, да, опять же, с указанием, что в Европах пряжки уже не носят. Но, тем не менее, мы из Татарникова знаем, что и в 10-е годы в полки продолжали поставлять башмаки с пряжками.
Удобно же очень.
Ну, кто его знает, но как минимум красиво.
Во-первых, а, нарядно, б, ну, натурально, удобно, с пряжкой-то, это же в отличие от шнурка никогда не развяжется. Если у тебя только кожух не порвется, ну, уж в самом деле.
Да, да. А про эти башмаки мы сказали, да, что они не имели различия правый и левый, то есть их теоретически можно было менять. А более того, есть документ 1764 года авторства Александра Васильевича нашего Суворова, полковое учреждение, в котором он в главе об убранстве и чистоте описывает, как солдат должен содержать себя. Ну, понятно, что там же форма чуть-чуть другая,
да,
но общие принципы те же самые. Солдату были положены башмаки, точно такие же симметричные. Так вот, несколько секретов от Александра Васильевича. Башмаки нужно периодически менять. поносил на левой ноге, потом поноси на правой ноге. Для чего? А для того, чтобы они снашивались равномерно.
Вот хитрецы. А это вообще удобно, потому что мы-то как-то привыкли к тому, что ботинки у нас на разные ноги шьются.
Это удобно, потому что вот верх этого башмака, он из относительно мягкой кожи, то есть он, в принципе, повторяет форму. Понятно, если бы это была такая жесткая колодка, естественно, это было бы неудобно.
А он повторяет эту самую форму, не формуется ли по ноге? Он же, понятное дело, намокнет, высохнет, намокнет, высохнет.
Ну, а потом, потом отформуется по твоей другой ноге, если ее не отстрелят ядром. А если холодно, то в этот башмак можно напихать травы. Вот. А понятно, что вот в таких низких башмаках и в чулках зимой по сугробам
плохо.
Плохо. Да и по грязи осенней, весенней.
Тоже плохо. И по это песку, вам не Франция.
И, да, и, да, и во Франции наверняка плохо. Там камушки, потому что попадают, в общем. А поэтому в Европе придумали такую вещь, как штиблеты. А вот эти штиблеты, они не относятся к петровскому времени. В петровское время они были, как правило, белого цвета, из полотна, вот палатки старые пускали.
Угу.
То есть штиблеты – это такие чехлы, которые застегиваются на ряд пуговиц по внешней стороне с козырьком, который закрывает, собственно, верх башмака, снизу штрипка, чтобы все это дело не задиралось. Таким образом, у тебя в башмак грязь, песок, камни не попадают.
Мы до сих пор такого употребляем. Обильнейшим образом. Незаменимая туристическая вещь, если ты не хочешь носить болотные сапоги. Но в силу того, что да, эти можно снять, а сапоги, если ты снимешь, то в чём ты останешься.
Да-да-да, у нас у туристов это фонарики называется.
Да.
Но надо сказать, что в русской армии до этих штиблет не сразу додумались. Судя по всему, вот когда армия была в Померании в 712 году, вот тогда начинаются такие массовые упоминания о том, что штиблеты делать. Видимо, как раз в Германии это и подглядели. До этого как-то обходились чулками-башмаками, либо сапогами, потому что у нас, собственно, при старом русском костюме сапоги носили.
Значит, дорого.
Зато
для кавалериста хорошо сапог, а для пехотинца уж на всех не напасешься.
Ну, как-то раньше напасались.
Так меньше было народу.
Но, тем не менее, и при Петре, да, для красоты башмаки с чулками, но сапоги для похода, для непогоды все равно полагались. И старались их выдавать наряду с башмаками. Понятно, что были какие-то перебои со снабжением, но тем не менее. Сапоги пехотинцам полагались. Да, это очень непривычный для нас образ. Нам кажется, что петровский солдат – это треуголка, кафтан и чулки с башмаками. Нет, это могли быть и сапоги. Мы, к сожалению, о них не очень много знаем. Вот в правом углу как раз сапог атрибутирован как сапог солдатский, сапог офицерский из Тверского музея быта. Других аналогов, к сожалению, неизвестны, изображения такие довольно расплывчатые. Но зато про кавалерийские сапоги мы знаем все. Это вот немецкие такие, вот ботфорты, это, собственно, кавалерийские сапоги, жесткие, с каблуками, с клапанами и шпорами, с такими мощными наколенниками. Собственно, почему? Потому что кавалеристы, они же маневрируют в плотном строю и бьются друг об друга этими самыми коленями, колени нужно защищать.
Так они в первую очередь, это самое главное, бьются друг об друга стременами железными.
И стременами.
Потому что я помню, мне однажды штапу не сломали на конюшне таким образом, когда мы изображали себя рыцарский плотный конруа.
Угу.
Вот мы там это построились, как говорят по-французски, бот-а-бот, сапог к сапогу. Ну и поскакали. Ну так как лошади, они же все не одинаковые, они несколько разного роста, да и люди несколько разного роста. Вот мне прям вот в плюс, ну как дал товарищ, ну просто в силу того, что не вот он едет, ну, лошадь немножко повернулась, и мне прям уголком стремени, ну а я был в обычных, там, в кедах, условно говоря, было очень неприятно, вот. Тут-то я все и понял.
Да, поэтому вот кавалерийские сапоги должны быть мощные.
Кроме того, мощные голенища – это для того, чтобы, ко всему прочему, не натирало внутреннюю часть путлищем от стремени, пристругой, прошу прощения, от стремени, и, или путлищем от подпруги. Соответственно говоря, кавалерист долго сидит в седле, все внутренние поверхности должны быть удовлетворительно защищены. Кроме того, эта штука, она и пулю остановит. Очень толстая, мощная кожа, она на дистанции, точно, на дистанции, да, пулю она уловит.
Более точно того, в такие сапоги еще вкладки такие, фальшвады влагались, чтобы какая-то амортизация. Но при этом, видимо, сапоги были не только вот такие вот ведра кожаные, вот опять же из шведской коллекции есть такие, они очевидно кавалерийские, не знаю, может драгунские, но гораздо более такие стройные и с мягкими голенищами, очевидно такие тоже имели место.
Но они, может, не вполне военные?
Нет, это однозначно военные.
Да? Да. Ну, может, офицерские какие-нибудь там для выезда?
Может быть, но во всяком случае сапоги в Петровской армии носили не только кавалеристы, но и пехотинцы. Вот, но нужно было чем-то укрываться от дождя. Шинелей тогда еще, к сожалению, не придумали.
Плащ-палатки, зато, смотрю, придумали.
Ну да, это не называли, конечно, плащ-палатками, тогда это называлось япанча, старое русское слово.
Да.
Собственно, япанчи были и в 17 веке, и раньше, но здесь это была уже такая япанча европеизированная, с таким большим отложным воротником, толку от которого, прям скажем, не очень много. То есть он, конечно, это дополнительный слой сукна на плечи, чтобы плечи меньше намокали. Но капюшона никакого, этим воротником особо не закроешься, ну, если только не будешь держать двумя руками. Поэтому. А, ну и застежка, только вот такие пряжки их находят в количестве.
Да, они известны очень хорошо.
Единственная пряжка у тебя на шее. Поэтому, если хочется. Нет, не давят, но просто если хочется спрятаться от ветра пронизывающего, то нужно всегда держать руками. В общем, не очень удобно. Тем не менее, вот япончи были такие. Вот эта вот замечательная датская кавалерийская японча, разложенная подкладкой наружу. Вот видно, что.
Три четверти солнца получается.
Да, да, да. И подкладка вот идет чисто по бортам и по плечам. То есть это был вот уставной предмет от непогоды. Когда их выдавали вообще, потому что меня очень впечатлило, что Семёновскому полку, это полк гвардии, они начали просить себе новые япончи летом 708 года, а к, в общем, к марту 9 года они их еще не получили. То есть понятно, да?
Неторопливо.
Да. Вот. В другом месте генерал Вейд жаловался, что его солдатам выдали новую форму, новые кафтаны, но япончи не прислали, поэтому их кафтаны гниют раньше срока, потому что нечем укрыться от дождя, и новое обмундирование пропадает. Поэтому вот эта вся красивый образ такого полностью экипированного петровского солдата, где все с иголочки, все такое модное, красивое по-европейски. Это понятно, что такой идеализированный образ. Явно, что в реальности все это выглядело чуть более потерто и обшарпано, и часто каких-то предметов не доставало. Например, в тех же документах полковых канцелярий указывается, что в таком-то году поступили кафтаны. В следующем году поступили шляпы, еще там через несколько лет поступили бушмаки. Возникает вопрос, а до этого они в чем ходили? И дальше, это да, такой образцовый вид, реконструированный в нашем клубе мушкетера петровского времени. Возникает вопрос, если полку не выдали бушмаки, в чем солдаты будут ходить? В чем-то, что они сшили за свои деньги.
Украли, отняли.
Да, и скорее всего, это сапоги, возможно, еще по старой русской моде. Если выдали кафтаны, но шляпы не выдали, скорее всего, они продолжают носить свои старые русские шапки. То есть подозрение, что в реальности часто имело место такое сочетание восточного и западного костюма в комбинациях, которые нам даже сложно себе представить. Но вот замечательная гравюра – это шведский художник
Тиерштир,
да, который изображал русские типы, это уже Елизаветинское царство, да, 750-е годы. Это вот солдат в зимней одежде, русский солдат. Вот мы видим, что это действительно в треуголке форменный, там, с какими-то кистями, как было на тот момент положено. У него портупея со шпагой, но одет он в
япон какой-то
тулуп меховой, на ногах у него сапоги высоченные выше колена, причем мягкие, да, и на рукавах варежки. То есть немецкое платье, конечно, модное и по уставу, но вот
воспаление легких не очень модное.
В овчином тулупчике оно как-то комфортнее. Вот, поэтому нам остается только домысливать, как все это выглядело на самом деле. На этом я предлагаю закончить про мундир. Благо, мы уже наговорили, ого-го, сколько.
Да. Да. Не наговорили мы пока только про разные портупеи и прочее, но это к оружию относится.
Это больше. Да, и в следующий раз я предлагаю как раз рассказать про оружие и снаряжение, там тоже много чего интересного.
У меня прямо аж новая извилина отросла, не знаю, как у вас, надо бы, чтобы тоже отросла. Значит так, ссылки на литературу мы приложим. Кроме того, обязательно заходим, там опять же внизу у нас будет ссылка на форум «Рождение России», который пройдет в Москве 8 декабря. Заходите, билеты покупают очень быстро, вы можете просто не успеть. Потом будет, как обычно, письма, звонки с просьбой, а как же так, почему билетов нет, а вот, ну, что поделать, вот уже и нету, так что торопитесь. Борис, спасибо.
Клим, спасибо.
Значит, в следующий раз поговорим про вооружение.